эфире «Радио России Санкт-Петербург».
В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
За пультом в студии Родион Хафизов. У микрофона сегодня в этот четверг Анна Бондаренко. Добрый вечер всем. Истории о телефонных мошенниках, кажется, уже набили оскомину. Только что из утюга не звучит. Если вам звонят с незнакомого номера, не берите трубку. Если позвонивший просит назвать цифры, любой код из СМС, ни в коем случае не делайте этого. Что еще? Никакие официальные службы, например, полиция или ФСБ, не будут вам звонить и запугивать. Они обязательно пришлют повестку. Но почему-то все эти советы не мешают преступному бизнесу процветать. Снова и снова находятся люди, попадающиеся на их удочку. Попробуем проанализировать методику этих мерзавцев и найти в ней слабое место. Оно обязательно есть. Идеальных систем не бывает. А кто предупрежден, тот вооружен. Но это в конце часа. Но сначала отправимся погулять за город. Выходной день, отличная погода для прогулки. И гуляем мы в компании Елены Сундеевой и главной героини сегодняшнего сюжета – дворняжки или метиса, очень похожего на овчарку – Линды. Линда живет в приюте для животных. У нее свой вольер, в нем будка. По выходным Елена приезжает к ней в гости. Эту историю мы и хотим вам рассказать.
Мой путь в этот приют начался в июле 2024 года, когда я узнала о том, что пропала собака, которую я пристроила в семью. Я работала в армии, и так получилось, что минно-розыскная собака по старости была выведена на пенсию. И я ее устроила в семью. И через какое-то время...
А вообще случилось... вы просто вот общественник и активист.
Ну, так...
Вы очень много у вас историй, связанных с животными. Или
нет,
это прям работа?
Это не работа. Это именно все год назад и началось. Когда я узнала о том, что пропала Фиделика, так как я пристраивала эту собаку, то есть я постоянно людям звоню, узнаю, как у них дела, помогаю, чем могу. Точно так же было и с Фиделикой. Фиделика – это одна из пристроенных мной после службы собак. И вот с единственной с ней случилась вот такая беда.
А люди... почему вы вообще пристраивали собак?
Старенькие становились. Надо было им искать
я
дом.
Я понимаю, почему вы этим занимались?
Почему я этим занималась, да? Почему у меня 5 котов? Наверное, поэтому. Я кошатник жуткий, причем всю жизнь. Все коты, которые дома у меня живут, это все коты, которых я взяла когда-то, ну, кроме двух первых. Я взяла всех их для того, чтобы найти им дом. Но так как достойнее меня никого не оказалось, я очень подозрительна, я очень боюсь. В общем, все они остались у меня. Больше на передержку я никого не беру, потому что, ну, понятно, ну, квартира не резиновая.
У вас просто больше не помещается.
У меня просто больше не помещается, да.
А тут еще и собаки. А собаки,
да.
Ну, это больше, чем кот.
Это больше намного, просто так получилось, что я увидела этих собак. Я никогда близко не общалась с собаками, я вообще не собачник, и всегда была уверена, что у меня никогда никакой даже тяги к собакам не будет. Но когда я увидела этих уникальных собак, минно-розыскных, это ведь на самом деле уникальные собаки, это собаки-специалисты, это собаки, благодаря которым вот даже сейчас, вот в это время, мы живем достаточно мирно и спокойно, не сталкиваясь с тем, с чем могли бы столкнуть, если бы они... Вот такие незаметные и тихие не несли вот эту свою службу, своим
носом.
Ну,
они везде, их видно. Вот в аэропорт приезжаешь, там обязательно собака пройдет.
Там обязательно собака. А они ведь, кроме этого, и в метро несут службу, и на улицах. Я видела, как работают эти собаки, но близко не сталкивалась. А потом столкнулась. И так случилось, что вот как раз вот Фиделика вот так вот нашла свой дом, и буквально через 9 месяцев она оказалась на улице. По какой причине, до сих пор мы не знаем. Мы проводили целое расследование с волонтерами. И так и не поняли, почему собака оказалась на улице. Распалась семья. Тут человеческий фактор.
Ну, в общем, вывод мимо этой истории пройти
я
просто
не смогла
мимо
пройти,
не смогли.
Да. Получилось, что Фиделика пропала 23 июля 2024 года. В этот же день я сломала ногу. И как раз я выпала буквально на время операции, на время лежания в больнице, я выпала вот из этого периода, когда я узнавала, как у нее дела. И только через 2 месяца я узнала, что она пропала. То есть от меня еще и скрыли. Вот. И с этого момента вот такая вот просто немножечко я отвлекусь, да, вот сейчас у меня бывает, что я занимаюсь, вот занимаюсь поиском и занимаюсь помощью собакам, я сталкиваюсь с людьми, которым нужна моя помощь в плане организации, допустим, какой-то волонтерской деятельности. И люди часто говорят, да я не умею, да я не знаю, да у меня интернет, он там для того, чтобы, я не знаю, там как картинку какую-то посмотреть, открытку какую-то там отправить друзьям. И я помню себя больше года назад, когда я со сломанной ногой, я бухгалтер по образованию, да, то есть я...
А вы сейчас не работаете?
Работаю.
Работаете тоже,
да? Работаю, да.
И это, ну, не с животными никак не связано?
Нет, абсолютно никак не связано, очень далеко от животных. И, понимаете, я приходила домой, то есть я целый день перед компьютером, и я приходила, выключала все, еще на дочку ругалась, что не сидит, и... а тут получилось, что мне пришлось во все это вникнуть, и за какое-то время, спасибо добрым людям... помогли, поддержали. У нас образовалась целая команда вот из спасения и помощи Фиделики и поиска. То есть мы, продолжая искать Фиделику, стараемся помогать другим животным. Я просто к Линде медленно подхожу. За это время мы спасли несколько собак с улицы. Если выйдете в нашу группу ВКонтакте, вы можете, в принципе, их там увидеть. Они прямо на заставке. Но это не все. Они все не влазят просто в эту заставку. И в один из дней мне позвонили и сказали, что Лена, приезжай срочно, здесь на детском площадке лежит овчарка, это Фиделика, 100%. Я поехала, приехала, а там лежит вот такая вот девочка красивая с трепетными ушками. Вот. И, вы знаете,
это не Фиделика, да?
Это была не Фиделика, да. Это была молоденькая девочка, метис овчарки. Но у нее такие глазки, у нее такие ушки. И вы знаете, запало в сердце. Два дня я в голове катала вот эту вот мысль. И на третий день я объявила поиск, я стала ее искать. И в итоге... через сутки я ее нашла на Ржевке, там, где, кстати, пропала Фиделика когда-то, практически чуть ли не от того же места. Я ее забрала, а так как, к сожалению, к великому, к моему сожалению, я ее не могу себе взять, и это моя большая боль, что я не могу ее забрать к себе, я ее привезла сюда, во Всеволожский пес, потому что, ну, на самом деле, 11 вечера, мы остались с собакой в машине вдвоем, вариантов не было. Спасибо администратору вот группы «Всеволожские потеряшки», она помогла, и директор приюта Елена Павловна, спасибо ей огромное.
Вы, на самом деле, ну, вы любите эту собаку, она...
Я люблю эту собаку.
Она, в общем-то, ваша уже, в вашей душе она живет.
Она живет в моей душе, поэтому я хочу для нее самый лучший дом, которого, к сожалению, я ей дать не могу по некоторым, ну, достаточно объективным причинам. Поэтому я в этом приюте.
Периодически бываете?
Каждые выходные я здесь бываю, и если есть возможность, даже еще и не выходные.
И с Линдой вы не просто общаетесь, вы не просто ее навещаете?
Нет, конечно. Линду нужно социализировать, то есть я стараюсь с ней общаться так,
она,
чтобы
судя
она...
судя по всему, просто уличная собака.
Вы знаете, судя по всему, Линда была куплена как овчаренок. Вот судя по всему, потому что она знает некоторые команды. Я думаю, что она была...
Она все-таки у кого-то жила
она
дома.
Она жила однозначно у кого-то дома. И я думаю, что она была куплена как овчаренок, потому что она обучена некоторым самым простым командам. А потом, видимо, по мере роста люди заметили, что... это не овчарка.
Собака и... не породистая? Ну, не это, породистая, вот, это вы так, да, подозреваете,
я,
да?
Я подозреваю, да. И с кинологом я разговаривала на эту тему, да, исходя из того, что она знает некоторые команды, да, очень на это похоже.
И вы возите ее заниматься?
Да.
Вы оплачиваете это?
Конечно. Ну, что делать? Это же моя собака. Вот, и, конечно, да, я езжу с ней заниматься каждые выходные. Я была вот тут неделю в отпуске, значит, мы ездили через день с ней заниматься. Кинолог у нее царь. Я у нее, мама, пойдем погуляем, мама, брось его, не надо, не смотри, что он тут говорит, глупости, давай поваляемся, вот, а кинолог это просто, вот как-то так.
И вы все-таки очень хотите ее...
Я хочу ее пристроить.
Отдать, но у вас очень строгие, наверное, требования.
Очень строгие требования, да, и когда появляются некоторые претенденты, да, то я как бы замыкаюсь очень глубоко. Какое-то время я молчу, но я в это время не молчу. Я в это время лихорадочно смотрю страницы, пробиваю. Я честно говорю, как есть. Потому что на самом деле отдать живое существо неизвестно кому, это очень страшно. Я несу, ну, я считаю, что я несу за нее ответственность. Я должна ее пристроить так, чтобы она там была любимой, дорогой, родной. Вот как вот животные живут в наших домах, в домах нормальных людей.
Ну, то есть, если вдруг она попадет в какую-то... плохую ситуацию, однажды там ее или бросят, или обидят, вы будете чувствовать себя виноватой, если она будет дома.
Ну, если я до сих пор ищу Фиделику, я чувствую свою вину, я не
рассматриваю. Вы же затрудняете ее путь в семью таким образом.
Вот как объяснить? Наверное, то, что Фиделика попала к внешне абсолютно нормальным, адекватным людям, это наложило какую-то...
Вы обожглись на ней?
Вы знаете, не только на ней. За год поиска я узнала столько историй, столько просто. Даже если вот сейчас вот пойти по клеткам в приюте, то есть есть истории, которые, ну, для нас, для нормальных людей, они просто... Мы придумать такого не можем. То есть для нас с вами, для нормальных людей, мы представить себе такое не можем. Есть собака, у которой, насколько я помню, ее ели заживо. По куску отрезали, понимаете? Вот как вы думаете, как эта собака будет относиться к людям? Это дичок, который вообще никогда к людям не подойдет. Это только вот женщина, которая здесь работает, да, волонтер, вот она может. И то это очень долго времени прошло, чтобы эта собака ее подпустила. То есть настолько шокирующе. Вот сейчас ребята гуляют, они гуляют со щенками, которых тоже в мешках когда-то просто к приюту, к воротам подкинули. И работники выкормили, вот... Из сосочки выкормили этих щенков, и это щенки социализированные.
Они очень социализированные, да, они отличные ребята.
Да, и им, конечно, тоже бы надо домой, иначе у них тоже есть шансы, не дай бог, здесь 10 лет просидеть. Поэтому
но вот они отличные домашние
отличные,
питомцы, у них единственные,
да,
недостатки, что они не высокопородные, это просто собаки.
Боже.
У пород, тем более, когда она модная и популярная, когда это разведение трудно контролируемое, mm-hmm. это, ну, вот эти собаки, они здоровее в 1000 раз.
Да, я тоже только что хотела об этом сказать, что искусственно выведенные породы, как правило, это...
Не просто искусственные, там очень высок риск родственных скрещиваний.
Да, но это и есть искусственно выведенные, это когда сводят собак по каким-то определенным параметрам, и рождаются дети очень часто. Ведь на самом деле заводчики, может, меня тапками побьют, да, но они же из помета далеко не все собаки качественные. Из 10 щенков может оказаться, что 2, только те, которые идут на продажу.
Это отличные собачки, подростки,
а это отличные,
чудесные,
здоровые,
подростки.
Чудесные, красивые, шикарные. Если сделать красивые фотографии, но они реально очень красивые, эти собаки. Они все красивые. Люди бывают, мне кажется, некрасивые, а собаки и кошки некрасивыми не бывают.
Вот такая непростая история молодой собаки Линды, которая живет в приюте. В этом приюте около 80 собак. Большинство из них, как мы уже слышали, с очень трудной судьбой. В выходной день приезжают волонтеры. И это возможность для некоторых животных отлично и с удовольствием прогуляться.
Саша, ты любишь собак?
Да.
И ты приехала сегодня погулять?
Да.
Чего, как собачка-то?
Отличная.
Она что-то умеет уже, по-моему.
Сидеть умеет.
И лапу давать.
И лапу давать.
Чем собаки такие классные?
Они все красивые и некоторые очень умные.
Ну что, девчонки, погуляли?
Да.
С собачками? Ну расскажите чего-нибудь. Как собачки?
Нам сказали, его Вова зовут. Он очень хороший, но его очень тяжело с ним гулять. Он постоянно падает и гладит у меня все. Но он очень хороший, очень добрый. И если бы у нас был какой-нибудь загородный дом, то я бы его взяла, но у нас и так две кошки.
Можно иногда приезжать сюда в свободные,
да, вот
какие-то
сказали,
дни
можно.
Вместе с родителями, приезжать просто и...
Да, мне сказали, что можно приезжать, и, скорее всего, буду сюда приезжать. Это очень круто.
Майя, ты с кем гуляла?
Я гуляла с Гуччи, это лабрадор, но с ней гулять было очень сложно, она постоянно сильно тянула и просилась домой.
Погладить тоже давалось?
Да.
Весь этот лающий за нашей спиной оазис, вольеры разной величины, у кого-то с будками, у кого-то с теплыми бытовками, частная собственность. Его хозяйка Елена Евграфова. И есть еще одна Елена, Горшкова. На ее собственном попечении все эти 80 хвостов. Она представляется скромно и просто.
Я просто как волонтер здесь.
Давно?
Я попробовала с 28 января, я здесь постоянно. То есть сначала я ушла в отпуск, потом за свой счет в отпуск на работе, потом за меня работала знакомая, и в мае месяце я приняла решение, что я хочу пока пожить с собаками.
То есть вам вообще отсюда не уехать, вы здесь живете, приросли.
Я здесь живу, да, но один раз в неделю я выезжаю, чтобы искупаться, постираться, как положено, как человек городской.
Животных у вас в районе 80, вы говорили, да?
Да, да, в районе 80 постоянно собак, ну плюс-минус, как бы кого-то забрали, кого-то привезли, обычно привозят как бы больше. Ну и самое главное, это аренда, оплата света, естественно, питание собак, содержание, ну и без ветеринарного обслуживания никуда как бы.
Ну и деньги вы собираете?
Волонтерские и свои, личные директора.
Остаетесь вы здесь, наверное, потому что работа всегда есть, то есть всегда не уехать, потому что надо что-то сделать.
Ну, потому что их не оставить одних, всегда что-то нужно. Плюс у нас же есть собаки, которым нужны медуход. Постоянно таблетки вовремя.
А вы не ветеринар?
Я не ветеринар, но без ветеринарного, естественно, значит, мы ничего не делаем. То есть ветеринары с нами на связи, то есть если нет острой необходимости, то, естественно, нам говорят, что сделать. Вот.
У вас есть любимцы?
Наверное, они любимы все. Если, наверное, раньше, когда вот с ними постоянно не живешь, можно было так сказать, что вот кто-то больше мне нравится. А так, наверное, они уже все. То есть за всех плачу. Всех жалко, поэтому, наверное, я здесь.
Можно сказать, что у них нормальная жизнь? Или все-таки это ненормально для каждого?
Можно так сказать, по той причине, как ну, вот Баринури исключение, они с щенячьего возраста в приюте.
Это вот те малыши, которые сейчас ходили гулять.
Да. Их никто не обижал, они эту жизнь воспринимают как положено. В общем-то, они палочка-выручалочка в любой компании, особенно вот с детьми. Как бы в первую очередь. Другие собаки в приют, вы понимаете, попали в сложную жизненную ситуацию.
Когда у каждой собаки вот свой очень тяжелый бэкграунд, это все-таки несчастливое животное.
Вообще, на самом деле, как бы в приюте они отсыпаются, отъедаются, и, по крайней мере, у них всегда есть, ну, вот то, что говорится, кров. Некоторые долго приходят, особенно которые в очень...
Которым тяжелее прошлой жизни.
Да, которые, в общем-то, от людей... Но... Они, в отличие от нас, от людей, они доверяют, могут. То есть если это не какой-то случай особенное заболевание все-таки животных, любую собаку можно адаптировать.
И они живут здесь, у них у каждого вольер
у кого-то
разного
вольер,
размера,
да,
будка.
У кого-то бытовка отапливаемая, кто старенький, кто маленький, конечно, им дополнительное тепло. У каждого свое питание, кому-то... Можно сухой корм на завтрак, кому-то нужен только влажный. Это все как бы учитывается. Сложно. Иногда приходится как бы плакать, залезешь к ним в вольер, они тебя оближут с головы до ног, как бы куда ты собралась. То есть, естественно, когда ты с ними постоянно, они уже тебя воспринимают, ну, как свою часть жизни, свою семью.
Один раз в неделю, по понедельникам, Елена Горшкова ездит в город привести себя в порядок, воспользоваться благами цивилизации, которых в приюте нет, и повидаться с дочкой и внуком. А остальные дни здесь, в приюте «Всеволожский пес». И когда приезжают волонтеры и предлагают помощь, у нее поднимается настроение.
Такая удача, такое веселье, если хозяин с тобой. Всегда Новый год и всегда новоселье, если хозяин с тобой. Такая тоска и такое мученье, если хозяина нет. Никто не подарит кусочек печенья, если хозяина нет. Если хозяина, 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 если хозяина нет. И можно совсем не бояться мороза, если хозяин с тобой. И вытащить даже из лапы занозу, если хозяин с тобой. И вечер тосклив, как осенняя муха, если хозяина нет. И даже никто не почешет за ухом, если хозяина нет. Если хозяина, 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 если хозяина нет. Такая удача, такое веселье, если хозяин с тобой. Всегда Новый год и всегда новоселье, если хозяин с тобой. Если хозяин с тобой. Если хозяин с тобой.
Вы слушаете «Пулковский меридиан».
Недавно мне довелось присутствовать на мастер-классе по тактической медицине, который проводил руководитель направления тактической медицины в Тюменском филиале Центра войн Евгений Андреевич Лепехов. и он за считанные минуты доказал группе экскурсантов, что в случае артериального кровотечения все они погибнут, не успев оказать себе помощь.
А мы с вами поработаем сегодня над какой темой, да? Первичная кровоостановка, да? Средство, которое используется для остановки кровотечения артериального, да? То есть какие у нас есть виды кровотечения? Кто скажет? Венозная, артериальная, еще какое? Капиллярная и парахемонтозная, да, внутренняя. Мы с вами, как товарищи, которые можем оказывать помощь, да, ну, по крайней мере, я надеюсь, да, надеюсь, что многие знают, что такое первая помощь. Я считаю, что каждый из нас, тем более вы привезли детей, каждый из нас обязан уметь оказывать первую помощь. Хотя бы элементарно, да, понимать, как остановить кровотечение. От чего человек погибает очень быстро, да? Первое. Кровопотеря, да. Самое основное – кровопотеря, остальное все потом. А вытекает с артерии очень быстро, да, в течение минуты с бедренной, очень-очень быстро. Как отличить венозное кровотечение от артериального? Да, вы очень подготовленные, хорошо, супер. Бьет ключом, алое цветом, да, почему? Потому что насыщено чем? Кислородом, так точно. Сегодня с вами поработаем на верхнюю и нижнюю конечность. Мы оказываем первую помощь для того, чтобы потом медики, да, не в мешке человека привезли, да, а живого, да, чтобы могли оказать ему дальнейшую помощь. А мы должны спасти его. Вообще, априори, самое хорошее время, которое вы имеете, можете успеть, да, то есть 20-25 секунд. Что происходит потом, да? А потом происходит, вы теряете сознание, засыпаете и вытекаете. И умираете, да? И... То есть ваша задача сейчас остановить кровотечение на своей руке. Внимание! Ранение левой руки. Выполняем.
Почти все заматывали жгут на плече, пытаясь помогать второй рукой. Долго и неудобно. И замотали его так, что он тут же распустился обратно. Резюме Евгения Андреевича было следующим.
Все умерли, потому что кто как мог. Да? Все, снимаем. У кого наложено, можно снять. Да, вы хотя бы правильно определили руку. Это уже хорошо. Существует очень много различных методик наложения. Да, очень много разных. То есть можно так. Эквилибристика различная, стоя на голове там и прочее. Наша с вами задача, да, то есть четко понимать, что если это верхняя конечность, мы жгут накладываем где? Ниже или выше?
Выше.
Да, безусловно. То есть, если это тактический момент, да, какие-то действия военного характера, да, то здесь мы применяем момент максимально высоко, максимально туго, да, что это значит? Мы накладываем вот сюда, да, вот сюда. Соответственно, если это гражданская тема, да, мы накладываем 5-8-10 сантиметров от места ранения и останавливаем кровотечение. Методик наложения много разных, да, то есть, что мы делаем? Если у нас это ранение руки, там, да, левой, мы не помогаем ей, она у нас обездвижена. Что мы с вами делаем? Да? Мы можем взять его зубами, да? Мы можем его зажать шеей, да? Жгут на жгут. Это называется тур на тур. Да? Вот таким образом. Первый тур должен быть максимально тугой. То есть он должен быть основной, вы должны первым этим туром остановить кровотечение. Да? То есть для того, чтобы потом последующие домотать и завязать в конце на два узла. Наклонились чуть вперед, вам так будет легче. Для этого нужно тренироваться. И здесь я вяжу второй узел, да, то есть может быть не очень красиво, да, я вот вожу всегда с собой птичку, да, то есть, но если ничего нет, тогда что мы можем применить, да, мы можем применить пальцевое прижатие, то есть можем придавить артерию, да, мы можем применить скрутку, да, то есть с помощью одежды. Но самый основной момент, да, то есть если мы понимаем, что где-то мы можем получить какой-то травматизм, да, то есть, ну, я всегда ношу с собой аптечку, да, в которой находится жгут, турникет и все остальные вещи, которыми я могу пользоваться. Время наложения 20 секунд, да, хорошо. Максимальное время, с которым мы можем сходить жгутом и зимой, и летом, да, это 1 час. То есть у вас есть час времени для того, чтобы спасти свою конечность, да? А потом ее просто отпилят, да? Почему? Да? Потому что если больше часа, да, ну это для простых людей, да? Потому что если для тактических медиков, там есть нюансы, да? То есть это час, за который вы должны успеть, да? Либо куда-то приехать в какое-то место, да, где вам окажут помощь, либо заменить жгут, турникет на более щадящие средства, да, крови остановки, такие как тампонада и тугая повязка, да? Вот, в принципе, и все. Если этого не происходит, да, но жизнь дороже, чем рука или нога, да, наверное, да. Но мы должны с вами уметь, да. Ну, вы не знаю, я да.
После этого объяснения наложение жгута на вторую руку пошло уже намного лучше.
Давайте, как можем, да, то есть, как понимаем, максимально тянуть, да, то есть максимально. То есть, вот смотрите, видите, как затянуто, да? Левая рука у вас ранена, кровотечение. Быстрей, быстрей. Внезапно, да, случилось. И вот эти все моменты, да, они должны в голове у каждого быть. Для того, чтобы хотя бы помочь себе. С учетом текущих реалий, каждый человек, каждый из нас, гражданин, благоразумный, да, должен понимать, знать и уметь оказывать самопомощь, взаимопомощь и обладать навыками, умениями и знаниями для того, чтобы не умереть.
Ну, это правильные слова, которые вот, ну, да, надо, конечно, это каждый человек понимает. Вот надо вот, ну, я не знаю, тут курить вредно. Вот это то же самое. Как, чтобы до печенок пробрало?
А вы знаете, это тогда, значит, надо поучаствовать. Мы начинаем заниматься только тогда, когда происходит какой-то форс-мажор, да? То есть, либо мы участвуем в ранении, да, либо кого-то видим, да, и тогда в нашей голове уже немножко включается.
То есть по-другому не бывает?
Бывает. Мега-сознательность.
Максимальная
сознательность. Когда вот человек такой зануда.
Это же жизнь. А что может быть дороже жизни, да?
И вообще это, в принципе, ну, это реально. Вот взять просто и научиться.
Научиться очень просто.
Независимо от того, кем ты там работаешь,
не
чем ты
значения,
занят, там, что у тебя там
значения.
Три работы.
А, или... Пять работ, получить базовые знания и навыки, да, только желание. Не обязательно иметь какую-то суперфизическую силу, да, только желание. И тренировка.
Вы на СВО были?
Да, да, на СВО.
Были там врачом, вы выносили людей. Какая?
Вы знаете, там было очень,
просто,
очень много разных задач.
А вот тактическая медицина, это уже попутно.
Да, тактическая медицина, это наше все.
Вам доводилось выносить людей, спасать вот эту самую тактическую медицину, применять
нет,
в боевых условиях?
Чуть другая работа была, эвакуации не было. Да? То есть очень много моментов, да, может быть, блоков. Да, одна работа, третья, пятая, десятая. Нет, в эвакуации я не принимал участие.
Жизнь боевая на СВО, она совсем другая, чем гражданская. Вы сюда вернулись, и вы остались где-то близко. Просто у вас так вот сложилась ваша карьера.
Я туда целенаправленно поехал, да, то есть и вернулся. Я и был здесь, и вернулся, и опять появился здесь. Для того, чтобы понимать, как спасти себя, в первую очередь, да, и других людей, если это необходимо вам, да, то есть, ну, для этого не обязательно ехать на СВО. Для этого должно быть самопознание, да, наверное, самодисциплина и желание. То есть, ну, если это нравится, если это нужно, да, кому-то.
Но жизнь наша действительно объективно меняется. Действительно, угроза возникает все больше и больше.
Максимально. И поэтому каждый из нас должен уметь помочь себе, помочь товарищу, да, спасти его. То есть оказать первую помощь. Неважно, да, то есть либо ты на войне, а ты должен это знать, уметь, да. Неважно, если ты здесь в гражданском моменте, да. Наш враг, он уже дотянулся до нас, да, до обычных гражданских людей. И очень много пострадавших, раненых, да, в приграничье, да, Белгород, да, вот все вот эти вот области, там враг стреляет по гражданским людям.
У нас как бы тыл, он, понятие тыла, оно пропадает.
Потому что это пропадает в силу средств, да, средств, которые использует враг. То есть это долетает, это взрывается, и, соответственно, это все смещается. Если, допустим, подразделение на красную зону, желтую, зеленую, да, то есть красная – это где идет сам непосредственно бой, желтая, да, это чуть безопасней, а зеленая – это уже безопасно. То есть сейчас желтая и зеленая, она стерлась. То есть сейчас красная везде, да, вот мы с вами здесь стоим, сейчас прилетело что-то сюда, да, это уже красная зона. То есть это все нивелировалось. Поэтому мы с вами должны быть готовы к различным ситуациям. Поэтому мы должны уметь знать, как, да, оказать себе помощь, оказать помощь другим людям, да, и, соответственно, носить с собой элементарную аптечку, да, с теми вещами, которыми мы умеем пользоваться.
Думаю, что каждый, кто этот или подобный мастер-класс видел, как минимум задумается о том, чтобы обучиться оказывать первую помощь себе, близким, тому, кто оказался рядом. И это не только о наложении жгута.
Вы слушаете «Пулковский меридиан».
Наша следующая тема про телефонных мошенников, которые подсаживают нас на крючок. Как у них это получается? Дело в том, что эти схемы придумывают профессионалы, без преувеличения знатоки человеческой психологии, и меняют эти схемы на новые, когда старые перестают работать, ну, то есть приносить им прибыль. В этот раз мошенникам не повезло. Они подцепили на свой крючок человека, который смог проанализировать ситуацию. И теперь у нас есть рецепт. Ну, конечно, начнем по порядку. В нашей студии Марина Владимировна. Человек с высшим образованием и огромным опытом работы с людьми. Она работает в школе на руководящей должности.
Мне казалось, что та ситуация, которая со мной случилась, со мной конкретно произойти не может. Но о подобных ситуациях я знала. оказавшись внутри, выяснилось, что я совершенно по-другому смотрю на то, что происходит вокруг меня. Это был июнь 2025 года, мы принимали ОГЭ, была напряженная работа, у нас были проверяющие из комитета, и в целом я вернулась домой в таком не просто усталом, а взвинченном состоянии. И в это время в Телеграме я получаю сообщение от якобы...
Вы же тогда находились внутри ситуации, вы просто получили сообщение от директора,
от
да?
От директора, да, я получила сообщение от директора, в котором была информация о том, что она организует группу из учителей нашей гимназии, группа в Телеграме, и она просит подтвердить нас, наши личные данные. Конкретно нужно было подтвердить дату рождения. Какие-то учителя в этой группе начинают задавать вопросы, кто это просит.
То есть вы перешли в этот чат?
Надо. Да, да.
Потому что вам пришло приглашение в личку?
Да, мне пришло приглашение в личку. Я перешла в этот чат, увидела там живое общение. Конкретно мои коллеги задают вопросы, получают ответы на эти вопросы. Они спрашивают, зачем нужно подтвердить. Отвечают, что это нужно для того, чтобы провести цифровизацию. Да, мои коллеги начинают свои даты рождения подтверждать. Да, я подтверждаю, да, я подтверждаю. Что я и сделала. Я тоже написала, что я подтверждаю свои личные данные. И тут же с госуслуг мне приходит сообщение, что взломана моя страница госуслуг, что срочно обращаться в техническую поддержку.
Это, наверное, не с госуслуг пришло, да? Но это просто пришло вам сообщение.
Пришло сообщение, но как будто бы это с госуслуг. Указан телефон технической поддержки госуслуг, чтобы избежать недоразумений, срочно обратитесь, взломана ваша страница. И я понимаю, что вот этот в Телеграме чат, состоящий из наших учителей, что он фейк. И я допускаю серьезную ошибку следующую. Я звоню по телефону, который мне предложили для того, чтобы решить мою проблему. По этому телефону сообщают мне, что меня сейчас соединят с конкретным специалистом технической поддержки госуслуг. Этот специалист проверяет мою страницу, говорит, да-да-да, ваша страница взломана, это очень серьезно. Я даже не могу справиться с этой проблемой. Вам сейчас перезвонят, код вашей заявки такой-то. Вот вам сейчас перезвонят, вам скажут номер заявки. Если номера не скажут, это мошенники. Мне через несколько минут перезванивают, сообщают код заявки.
И вот вы что-то вот подозревать, думать, вы тогда...
Нет.
То есть вот здесь вы уже попались.
Я ничего, в данном случае ничего не подозревала, я только хотела быстрее закрыть эту тему, решить эту проблему. Специалист этой техподдержки мне говорит, давайте открываем вместе вашу страницу. Я открываю свою страницу на компьютере и нахожусь на прямой связи с ним, по телефону разговариваю, по громкой связи. Он говорит, смотрите это, проверяйте это. И я у себя на госуслугах обнаруживаю, что висит документ, PDF, якобы я оставила доверенность, все свое движимое и недвижимое имущество, распоряжение своим имуществом я доверяю какому-то человеку, фамилия, имя, отчество этого человека. Специалист технической поддержки как будто находится тоже на моей же странице, и он мне указывает, куда я должна зайти, что посмотреть. И я на своей странице обнаруживаю якобы мной оформленную доверенность на какого-то человека. И эта доверенность подписана моей цифровой подписью. Я говорю, что у меня нет цифровой подписи. На что мне говорят, вот теперь есть, оказывается, у вас есть цифровая подпись. И специалист этой из технической поддержки говорит, ой, вы знаете, дальше я не могу с вами разговаривать, потому что вы проверьте, вот вы можете прогуглить, на кого вы оформили. Я говорю, да я не оформляла ни на кого. Он говорит, ну все равно, вот фамилия, имя, отчество эти достаточно известны. Посмотрите в гугле, на кого вы якобы оформили доверенность. Я проверяю, выясняется, что этот человек обвиняется в государственной измене, это государственный преступник и так далее. Он говорит, вот с этого момента вами уже будет заниматься ФСБ, потому что вы доверили свои сбережения, свои средства, свое недвижимое имущество человеку, который обвиняется в госизмене. Поэтому я с вами заканчиваю разговор, с вами через несколько минут свяжется специалист из Федеральной службы безопасности. И опять же, специалист Федеральной службы безопасности, который с вами свяжется, он скажет вот этот кодовый номер. Если он этого номера не скажет, это мошенники, сразу кладите трубку. через несколько минут перезванивает.
Все, вы уже вот вы полностью находитесь в ситуации, вы им верите.
Я уже верю, я уже не знаю, что делать, чтобы, так сказать, решить проблему. А в это время мне на телефон поступают от разных микрофинансовых организаций сообщения о том, что мне одобрен кредит на какую-то сумму. Причем в целом, вот они, эти сообщения капают, в целом было 26 микрофинансовых организаций, которые мне одобрили кредит на разную сумму, там на 30 тысяч, на 90 тысяч, на 260 тысяч. То, что мне одобрен кредит, я в таком состоянии слова «одобрен» даже не читаю. Я уже думаю, что на меня взяли кредит. И я уже считаю, сколько мне нужно всего продать, движимого и недвижимого, чтобы...
То есть это вот они таким образом доводят вас до кондиции, до полного вот невменяемости практически.
Да, до состояния, когда мне трудно уже что-либо контролировать. Я вижу эти бесконечные микрофинансовые. Сначала меня, значит, сотрудник ФСБ, который в итоге мне звонит, называет код и говорит, да, теперь ситуация такая, что она должна разрешаться длительное время. Официально вы государственный преступник, раз вы помогаете этому человеку. Значит, возможно, у вас будут обыски. Есть ли у вас дома наркотики? Нет. Есть ли у вас дома оружие? Нет. Есть ли какие-то запрещенные вещества? Нет. Вы имеете в виду, у вас обязательно дома произойдет обыск. Вы заранее должны к этому быть морально готовы. Дальше я говорю, что мне делать с этими, как прекратить вот эти вот микрозаймы? Мне говорят, подождите, сейчас вас с центром казначейства свяжем. Вы будете называть название этих микрофинансовых организаций. Ну, представляете, 26 организаций, назвать название каждой. Я уже в таком состоянии, что тут ФСБ, тут казначейство, тут еще что-то. ФСБ мне присылает фотографию какого-то заявления, которое я должна распечатать, заполнить, сфотографировать и отправить им обратно. Из казначейства мне говорят, что подождите, вы должны нам сказать, сколько у вас денег на счету. Далее выясняется...
И это все вот практически одновременно происходит? Вот.
Это за 2 часа все вот это вот. В общей сложности все происходит за 2 часа.
Это вообще можно свихнуться или с инсультом загреметь? То есть вообще сразу это такой напор, такая мощь, такая машина вот на одного человека наваливается?
Да, я знала про какие-то схемы разводов, я знала, что люди попадают там на деньги, на имущество. И думала, ну как же так, как же вот они не подумали, как же они вот вовремя не остановились, почему они этому верят? Но когда я оказалась внутри этой ситуации, в эпицентре этой ситуации, я совершенно не контролировала. И когда мой муж из соседней комнаты заходил и говорил...
Просто повезло в этот момент, что муж был дома.
И он сразу говорит, клади трубку. Я говорю, я решаю свою проблему, меня взломали госуслуги. Мне муж говорит, клади трубку, это мошенники. Я говорила, не мешай мне, закрой дверь, дай я решу проблему до конца. Что меня насторожило из всего этого разговора? Меня насторожили 2 вещи. Первое, когда мне вот представитель ФСБ сообщил, что мне нужно купить другой телефон, я сказала нет. Он удивился, почему? Я говорю, потому что это плюс к моим микрозаймам, это еще материальные затраты. У меня хороший телефон. Он говорит, у вас же iPhone. Вам нужно другой телефон. И второе, что меня насторожило, когда представитель вот этого центра казначейского заявил, что важно, чтобы я никуда не переводила сейчас деньги.
Вот когда он это сказал, вы взяли и перевели деньги на всякий случай?
На свою дочку. Я все деньги, я со всех карт, я перевела на свою дочку.
Он знал, что вы деньги перевели, что у вас пустые карты?
Нет, он не знал. Ну, он сказал, что не надо переводить. Я спросила, почему не надо переводить? Он сказал, ну как же, вы оформили доверенность на человека. Она же оформлена явно с каким-то врагом из Сбербанка. И если этот враг в Сбербанке увидит движение на ваших картах, он же затаится, и нам труднее будет его вычислить. Как-то мне это объяснение показалось очень сомнительным. Но на протяжении всех 2 часов, пока со мной разговаривали представители технической службы, потом ФСБ, потом казначейство, на протяжении 2 часов мой муж, заходя из соседней комнаты, постоянно мне говорил: «Это мошенники, клади трубку». В конечном итоге он пришел с плакатом: «Клади трубку, это мошенники». Закончилось тем, что он таки вырвал у меня трубку.
Он долго терпел.
В итоге разговор прервался. И я была в полной растерянности. Как мне говорит муж, ты вот стоишь как будто абсолютно потеряна, не понимаешь, что тебе делать. Муж быстро связался с нашими знакомыми, с юристами, которые сказали, что надо делать в этом случае. Первое – в МФЦ, второе – в полицию. Что мы и сделали. Придя в МФЦ, выяснилось, что всех, у кого взламывают страницы госуслуг, обслуживают вообще вне очереди сразу специалисты МФЦ, открывают мою страницу, меняет пароль, и вместе со мной сидит, листает мою страницу и говорит, что ваше, что не ваше, что здесь лишнее появилось. Я указываю на эту доверенность.
То есть она там действительно реально была, вот этот документ.
Но специалист МФЦ сказал, что эта доверенность не имеет никакого значения, это просто фотография. Это не доверенность, оформленная на госуслугах. Это не доверенность, которая оформлена лично вами. Вам кто-то подгрузил
как
эту фотографию.
Это можно было осуществить? Кто-то взломал ваш профиль все-таки?
Как после мне в полиции сказали, для того, чтобы подгрузить какую-то фотографию на вашу страницу госуслуг, даже особо и взламывать эту страницу не надо.
Ну, то есть это все-таки какая-то хакерская была атака, но не очень глубокая.
И в МФЦ сказали, ну, хотите, мы вам удалим сейчас эту доверенность, но если вы идете в полицию, лучше покажите это в полиции. Придя в полицию, во-первых, выяснилось, что я за один день уже 34-я с такой же проблемой. Полицейский сказал, что вот эти одобренные микрозаймы не имеют никакого веса. Он говорит, вы читайте внимательно, они вам одобрены. Это не значит, что на вас висит уже долг по выплате. Это делается для того, чтобы проверить вашу кредитоспособность. Насколько банки вам готовы предоставить кредит. Первое. Второе. Сейчас законодательство наше устроено таким образом, что без моего личного присутствия кредит на меня никто взять не может. И у меня стоит самозапрет на кредит, и самозапрет тоже, так сказать, некоторый представляет некоторую защиту, и он не взломан у меня. Далее я говорю, зачем нужен другой телефон? Полицейская сказала, потому что к айфону они не могут подключиться. Они просят другой телефон, чтобы полностью иметь доступ ко всем вашим предложениям, в том числе и к онлайн-банку. И полицейская сказала, что чаще всего все-таки вот эти мошеннические схемы сейчас проходят через Telegram. Он говорит, если он вам не очень нужен, удалите Telegram со своего телефона. Ну, в общем, вот моя ситуация разрешилась следующим образом. Мне полицейский сказал, выходите, выдохните, на микрозаймы не обращайте внимания, они там спустя какое-то время перестанут вам предлагать. Ну, они перестали мне предлагать на следующий день.
История продолжалась, они вас продолжали доставать.
До меня больше никто не дозванивался, Telegram я удалила, соответственно, на меня никто больше не выходил, но... Я бы, может быть, об этом и не стала рассказывать, если бы этим же летом, буквально через месяц, не столкнулась с тем, что один наш выпускник оказался в такой же ситуации.
То есть вот эта вот контора, она продолжает работать. К вам просто пришел выпускник, молодой мальчишка.
Пришел выпускник 25-го года, пришел за какой-то очередной бумажкой. Я просто увидела, что в июле месяце, что он сильно расстроен, подавлен. Я поинтересовалась, в чем дело. Он долго не хотел мне ничего говорить. И говорит, Марина Владимировна, мне запретили говорить. Вообще вот у меня проблема с ФСБ. В итоге мне он все-таки, чуть ли не разрыдавшись, рассказал, что ему позвонили в 5 утра, сказали, что взломана его страница госуслуг, и дальше как по накатанной. Техническая поддержка, ФСБ, казначейство, купите другой телефон, никому не говорите, у вас будет обыск. Сказали ни родителям, никому не говорить. Он был подавлен, потому что боялся, что у него проблема с ФСБ, пока я ему не рассказала, что вот ровно то же самое.
Вы спасли мальчишку.
Вот теми же словами. Он ушел, потом вернулся и сказал, давайте обнимемся. Я говорю, ну давай обнимемся, как друзья по несчастью. Вот такая вот история. Говорю это для того, чтобы другие не оказались.
А вот как вы думаете, как себя обезопасить? Вот где такую кнопку себе поставить, чтобы не попасться? Вы же
Понимаете, что когда находишься внутри, даже если ты анализируешь ситуацию, все равно они действуют так, чтобы ты не заподозрил ничего. Стандартный совет, там, типа, если вам звонят незнакомые или что-то, кладите трубку. Он же вот не всегда работает, когда ты думаешь, что тебе директор пишет там, или вот начальник.
Если что-то начинает происходить, ну, вот такая активная какая-то фаза, всегда надо с кем-то посоветоваться. Всегда надо кому-то рассказать. Когда ты рассказываешь, во-первых, ты анализируешь сам эту ситуацию, а во-вторых, взгляд со стороны всегда видит больше, чем ты, находясь внутри. Поэтому они всегда говорят, не надо никому говорить, не надо обсуждать. Вы потом семье расскажете, когда проблема будет решена. На самом деле ты не решаешь проблему, а еще больше в ней увязаешь. То есть когда начинается, нужно выдохнуть и с кем-то посоветоваться. Не знаю, с родственником, с друзьями, кому-то изложить это, чтобы был взгляд со стороны. Вот и все.
То есть, на самом деле, вот такое общее работающее, реально работающее правило, это если у тебя вот какие-то проблемы вдруг возникают, на тебя сваливаются, никогда не оставаться одному с ними. Всегда найти человека, которому нужно поделиться этим.
Да, обязательно с кем-то делиться, с кем-то советоваться, у кого-то спросить, что делать, как ты считаешь. Потому что до этого у меня были какие-то случаи незначительные, то мне как бы звонили из службы доставки, то мне звонили из ФСБ, почему вы не отвечаете, там капитан такой-то, срочно мне надо задать вам вопрос. И я всегда, как думающий человек, я всегда говорила, капитан такой-то, вы меня повесткой вызываете официально, я приду и отвечу на все ваши вопросы. И вешала трубку. Или у меня были сообщения, какой-то коллега мне пишет, Марина, срочно переведи, не хватает 32 тысячи. И мне хватало ума этому человеку в личном сообщении, зачем тебе 32 тысячи, может 35 перевести, ну как-то округлить сумму. И мне человек перезванивал, говорит, какие 32 тысячи, я у тебя ничего не прошу. Когда в Телеграме эта группа создавалась, там была фотография директора. Мои коллеги, которые вступают в разговор в этом чате, я тоже вижу их фотографии.
И это тоже были не настоящие, да? То есть на самом деле они там ничего никто не писал, вы одна попались из всего коллектива.
Никто ничего не писал. Вообще эта группа только у меня оказалась. Вот так вот.
В общем, нельзя с проблемами одному находиться никогда.
Я думаю, что да, потому что вроде все знаешь, вроде все понимаешь, но вот такой момент, когда ты устал, когда трудно воспринимаешь информацию, и вдруг что-то происходит, нельзя, как я закрылась в комнате и мужу говорю, уйди, не мешай. Надо наоборот говорить, подождите, я вам перезвоню, мне нужно посоветоваться. С кем-то, не знаю, с человеком, которому ты доверяешь.
А у нас на этом все. Не оставайтесь одни со своими проблемами. Никогда. А для вас работали сегодня Родион Хафизов и Анна Бондаренко. До новых встреч!